знаменательный момент. Мы вступаем в завершающую часть Маймера и, по всей видимости, сегодня его закончим. Для начала содержание предыдущего урока, но, в общем, оно нас сильно далеко не увело от предыдущей линии рассуждений. То есть мы вот довели до логического завершения и до, даже я бы сказал, вывода такого в конце. Рэбе делает совсем краткий итог тому, что мы так долго мучили. Вот в линии рассуждений по поводу раба, служащего господину исключительно из соображений, из побуждения вот этого ярма, который он же сам на себя взвалил, и вот он его и, с одной стороны, несет, волочит он это ярмо, и ярмо его, и ярмо обуславливает все его усилия в служении, причем усилия не маленькие, усилия, которые доставляют ему исключительно неприятные ощущения, которые мучают его, вот как эта каторжная колодка, которая там набивает у него на шее кровавые язвы, кровавые ссадины. Вот мы, значит, разобрались с этим с этим рабом, прояснили следующее, что именно он и называется именно о нем, и говорит Алтер-Ребе, скажем, ну, а говоря более широко, Малахи в своем пророчестве, что вот этот человек, который служит Элоикиму, и просто называется служащим Богу, и также служит Элоикиму в смысле ибут ойрес, то есть изменяет природу, собственную телесную природу, включая ее в имя Элоиким со стороны святости. Вот именно он называется служащим, именно он называется тем, кто, вот это вот само слово, оно обуславливает это, служит Богу, поскольку человек, даже который постоянно изучает Тору, выполняет заповеди и тоже вкладывает в это множество усилий, но делает это не по привычке, не из-за ярма, а по привычке, по хорошей такой вот заложенной в него родителями привычке и по его природе привычной, он не называется, он совсем не называется служащим Овид Элоиким, совсем не является Овид Элоиким. Вот такая интересная получилась у нас история. И парадоксальный вывод, который мы совершили в конце, что на самом деле, в конце предыдущего урока, ну, на самом деле, к нему нас Рэбе подводил уже давно, и мы все время вокруг этого вывода ходили, в общем-то. Только мы уточняли какие-то, прорабатывали какие-то детали этих рассуждений. Как это часто, наверняка, если вы давно слушаете эти уроки, там, наверняка заметили, уже обратили внимание. Парадоксальность заключается в том, что получается, что с внешней точки зрения мы вообще ничего не можем сказать о служении человека. Является ли человек Овид Элоиким, или он не является им. Есть у него ярмо или нет. Это только Всевышний, который смотрит, который видит человека насквозь, который Войхен Львовый свой Клоис Волеев, который вот способен увидеть по-настоящему человека, он может для себя сделать вывод. Вот этот человек, в нем есть ярмо, он себя подчиняет, он смиряет свою природу, занимается, изменяет себя. Он называется Овид Элоиким. Он, ну, не только называется, а является Овид Элоиким. А этот человек, вот смотрите, он больше Торы в день учит, килограммов, да, норма выработки у него больше, выше, он там более, он красивее выполняет заповеди, говорит, ну, заповеди можно выполнять по-разному, если использовать термин украшения заповеди, хидурмицу, то вот он красивее, более мегударно, как мы говорим на своем жаргоне, выполняет какие-то заповеди, скажем, он соблюдает кашрут жестче, там, значит, вот то он делает, то здесь он прыгает выше, и там он, значит, руки расставляет шире. Но, тем не менее, он не называется Овид Элоиким. И видно это только вот именно изнутри, потому что снаружи, внешне, мы можем видеть человека как там, чуть ли не праведника, что он ничего не нарушает, все делает. И при этом оказывается, из-за того, что он совершенно при этом не изменяет собственную внутреннюю природу, он не является Овид Элоиким. Вот такая вот интересная история. И теперь мы переходим, страница Шин Тес Вов, мы переходим к заключительной части Маймера, Но перед этим, как обычно мы делаем, наверное, надо вспомнить, какие же вопросы задавались в начале Маймера, и вот что же, на что же мы собирались ответить в результате этих рассуждений. Значит, на первом уроке мы с вами занялись, ну, во-первых, мы занялись формальным сюжетом, коленах, двух с половиной колен израилевых, которые захотели получить свое наследие на другом берегу Иордана. То есть, еще не заходить в землю, а, значит, остаться, то получить удел свой там. Мойша начинает их ругать, потом они говорят, да мы не собирались, в общем, ничего такого, мы ничего не имели в виду, мы вместе со всеми пойдем, будем завоевывать землю, не то, что мы отказываемся входить в землю, как вот те евреи, которые остались в пустыне, вот, которые отказались входить в землю. Испугались. Нет, мы, конечно, зайдем туда в землю, будем захватывать землю вместе со всеми. Только вот, чтобы этот удел был наш. Вот этого мы хотим. И Моше Рабейну на этом условии он соглашается. И мы тогда задали два вопроса. Почему эти колена, они выбрали себе в наследие именно земли до Иордана? Ну, потом дальше мы обговаривали. Говорили о том, что вот земля Израиля, это земля Израиля и евреи, это такая модель, вот перебираемое начало, перебирающее начало, у каждого еврея есть своя доля в этой работе переборки. Вот почему же два колена, они, то есть это, с этой точки зрения принципиально то, что целых два колена, это же как два народа, ну фактически колено израилевое, это как такие вот семьи, как народы внутри одного большого еврейского народа, такие поднароды. Так вот, целые две большие группы людей, даже на тот момент уже большие, а дальше, когда они расплодились, размножились, стали совсем большими, они почему-то не захотели вот заниматься работой внутри земли Израиля, выбрали почему-то землю до. И второй вопрос – а какая связь у наследования этих земель именно с завоеванием земли Израиля? Потому что получается, что Моше Рабейну почему-то... То есть, ну, Моше, так, с точки зрения простого смысла, понятно, почему. Ну, вот, потому что это было похоже на то, что колено говорят, мы хотим наследие здесь, следовательно, они не хотят заходить внутрь. Но почему-то Моше Рабейну, особенно с внутренней точки зрения, это непонятно пока что, они захотели... получить наследие, связал это, простите, Моше Рабейну связал это с завоеванием земли Израиля. И разрешение они получили. Разрешение получили на наследование земель с той стороны Иордана, именно на условии того, что они будут участвовать в завоевании земли Израиля самой. Потом, пожалуйста, возвращайтесь, собирайте эти земли на здоровье. И дальше, ну, дальше начались наши рассуждения, которые мы только что закончили. Насчет Яков раб мой, Исроэль, значит, сравнение Якова и Исроэля, которое началось даже не в этом маймере, а раньше, по-моему, третий маймер у нас уже на эту тему рассуждает. И, ну, вот дальше уже углубились в служение раба до упора, пришли к этому, вот, закончили маймер выводами, связанными с рабом, вот этого вот, кажется, это был раб... как раз первого типа, между прочим, да, у нас был первый раб такой вот совсем, который ничего хорошего не испытывает от своего служения, то есть у него никакого наслаждения, никакой радости здесь нет, а второй раб у нас был, который типа Элиэзера у Авраама, или типа Иосифа, который вот, ну, который понимает сам масштаб своей деятельности, ему интересно служить и так далее, ну, это другой разговор. Так, ну и пошли двигаться дальше. Вал пианал, Йован Маши Косу, Микне Рав, Гойл, Вней Рувен, Вней Год Хулу. И в соответствии с этим станет понятно то, о чем говорится. И много скота, и у сыновей Рувена и сыновей Гада, имеется в виду у тех колен, которые захотели остаться на том берегу Иордана, у них было много скота. Собственно, это и была... на первый взгляд причина, то есть, ну, которую эти колена они и высказали напрямую, что у нас много скота, а тут пастбищ много, так вот мы, может, мы здесь останемся. Ваинин дагина еду ахефреш бен Йосеф лихола швуцим. И с этой позиции станет понятной станет понятными ответы на эти вопросы. Значит, идея заключается в том, что есть разница между Йосифом и всеми остальными коленами. Как раз, между прочим, удачно, что в Хумаше, в смысле, мы сейчас главы штудировали, которые были связаны с конфликтом между Йосифом и его братьями, с примирением между Йосифом и его братьями, ну и вот вообще вся эта история и судьба Йосифа и его братьев. Так вот, есть разница между Йосифом и его братьями. Шашвотим гой роет соин. В чем заключается разница? С точки простого смысла она очевидна. Все братья, все колена, за исключением Йосифа, они были пастухами. В чем смысл этой? Почему они выбрали такую специальность? Они ее именно выбрали, неоднократно об этом разные мудрецы нам сообщают, что колено выбрали себе ремесло пастушеское. По какой причине? О, потому что они не хотели, чтобы мир отвлекал их от того, чтобы быть как их отцы, то есть Авраам и Ицхак Янкев, быть колесницей для божественности. Пастушеская профессия, уединение, отсутствие большого количества там, забот материальных, да, ничего не отвлекает от служения. Вот они поэтому выбрали такую профессию. Машенкин, вот они пришли, кстати, в Египет. Помните, там Йосиф их проинструктировал, чтобы они... послал там к фараону по одной из версий братьев послабее, чтобы, в общем, фараон их не завербовал на свою службу военную, скажем, или где им придется все время вот быть в пределе, а чтобы они могли продолжать ту же жизнь, которую они вели, когда они были в земле Кнаан. Чтобы они сказали фараону, что у нас мы сами пастухи, и предки наши были пастухами, вот этим занимаемся, все больше у нас интересов нет. Машенкин Йосиф Шихоя Торут Бебасоким, и Йосиф в этом плане категорически отличался от них. Он занимался вот тем, что мы сказали бы, он был управленцем. То есть он занимался руководством огромной страной, причем не самой простой страной, в не самый простой ее период. И занимался экономикой этой страны, занимался и политикой этой страны, как фараон ему сказал, никто без тебя не поднимет ни руку, ни ногу. И там Раши, когда объясняет, ссылается на Ункилос, а Ункилос там пишет, переводит это, как не возьмет в руку, не поднимет руку, чтобы взять меч, не поднимет ногу, чтобы встать в стремя. То есть там и внешняя политика тоже она каким-то образом подчинялась Йосифу, насколько я понимаю. Он был целиком в этих делах, и вот в этот период сложнейший экономический, когда чуть страна вообще не вымерла, только благодаря его организаторским способностям, там, деятельности, в результате там уцелела страна, выжила страна, он должен был одновременно как-то быть, как-то оставаться святым. Он должен был одновременно служить Всевышнему. Вот, то есть он был занят, в общем, сейчас мы говорим о обратной стороне, да? То есть братья, они избрали себе дело, которая обеспечивала их покой, обеспечивала их отстраненность от мирского, обеспечивала минимум каких-то вот таких отвлекающих моментов. А Йосиф, он наоборот ввязался в самое пекло, то есть нельзя сказать, избрал себе путь, потому что его братья продали, он до этого тоже с ними там, то с отцом учился, то с ними пастушествовал. Не то, что он избрал себе, но вот ты попал в такую ситуацию, что его жизнь, она шла в таком ритме, который не подразумевал никакого особенного свободного времени, свободы от хлопот, свободы от билбулим, как Рэбе здесь говорит, от всякой суеты, всякой ерунды, которая отвлекающая, да. «Векмош омр Рэбе сейнал посук вайове абайсо хулю». Лемивдек бекисвиды хужбина хули, как сказали наши мудрецы, там, помните историю жены Потифара, вот она посягала там на Йосифа, пыталась его соблазнить, ничего не получалось, дождалась хорошего момента, и когда все ушли на именины к фараону, И решила, сказалось больной, и решила, вот, что, значит, вот именно этот день, как раз для того, чтобы овладеть Йосефом, наиболее благоприятен. И Йосеф как раз подвернулся ей под руку. Там есть разные мнения по поводу того, зачем он вернулся, зачем он пришел туда, вот, где послась жена Потифара. Но одно из мнений, что он пошел там проверить какие-то записи бухгалтерские. Потому что там у всех праздник, а он пашет. У всех праздник, а он занимается там какими-то вещами, связанными там с подсчетами, с какими-то расчетами хозяйственными по дому Потифара. «Вахаркахою мелех бемицраим». После этого он стал правителем Египта. «Шигое торут гарби хулу». Он был, ну, сейчас, как мы описали выше, был занят в самой крайней степени, то есть минуты продыха не было. «Он ли ески гоен ишома де ацилус». Но поскольку он был душой из ацилус, а, кстати говоря, мы недавно, не на этом уроке, как раз говорили о том, что наши праотцы, на утреннем хасидусе вчерашнем мы говорили о том, что Яков – это душа из мира Ацилус. Наши праотцы, Авраам, Ицхак и Яаков, они были все из мира Ацилус. Ну, в определенной интерпретации, которая нами часто используется, хесед, гура, тиферес, мира Ацилус, Авраам, хесед и так далее. Колено, они находились в брие. Колено сравнивается с вот этими, ну, соответствует, скажем, 12 быкам, на которые опиралось море Шлойма. В храме был такой огромный медный сосуд, невероятных совершенно размеров. Он стоял на опоре, которая представляла собой изображение 12 быков, которые по 3 штуки были развернуты головами в разные стороны света. Вот эти 12 быков – это 12 колен. Причем 12 колен без Йосефа, насколько я понимаю, да? То есть 12 колен – это когда Ефраим и Менаше, а Йосеф как бы в стороне. Можно так, хотя не уверен, может быть, это я придумываю, но не играет роли. В общем, 12 колен – это с точки зрения в том образе мироздания, скажем, в образе Седра и Шталшус, который формирует храм, вот эта конструкция море Мойши, море Шлойма, Ям де Шлойма, это Малхус де Ацилус, как он опирается на 12 диагоналей, так называемых, мира Брия уже. То есть все колена, за исключением Йосефа, представляли собой вот эту самую структуру мира Брия, 12 диагоналей мира Брия. 12 диагоналей, как 12 направлений на циферблате, скажем, чисел на циферблате. От центра они находятся под 12 различными углами, 12 созвездий. Это вот, вот и как бы исчерпывающее описание плоскости, я не знаю, как, в общем, вот 12 гвулей алахсоин, 12 диагональных границ, это мир Брия, скажем, совокупность мира Брия. А Йосеф, он соответствует Йесоид де Ацилус, он соответствует аспекту Йесоид мира Ацилус. То есть он стоит между как бы праотцами и последующими, и с коленами следующим. Он проливает в этот Малхус, в это море, в этот чан, который стоит на плечах, который стоит, вот, покоится на плечах быков, на братьях своих. Так вот, Йосеф, будучи душой мира Ацилус, Шемувда Берахм Бриицарасира, Асия, который, то есть душой из мира, которая принципиально отличается, она оторвана качественно от Бриицарасия. Мы с вами говорили, что мир Ацилус, мир божественной эманации, там ничего кроме божественности нет, это не сотворенный мир, а эманированный. А с Бриицарасия это эманированный, это сотворенные миры уже, несмотря на то, что в них присутствует божественность, в каждом из них, ну, естественно, без Бога не до порога, и ничего в мире не существует вне божественности, и как-то автономно от божественности, но божественность присутствует в них по-разному, это раз, и она представляет собой в них, в определенном смысле, не главное, а это два, в разной степени не главное, но вот главное в них это сотворенность, их хидуш, их новизна, их главное мы сказали бы там, фишка, это то, что они сотворены, это то, что они появились из ничего, то, что их не было, и они появились, в отличие от божественности, которая была всегда. Вспоминаем последний урок, кстати говоря, по предпоследний урок по Дерех Митцвасех. Так вот, Ацилус, он принципиально отделен, он мувдаль бейрех, качественно отделен от Брии и Цирасии. Лой, рой, лой, шум, миния, клола, лавей, досы. Так вот, видите, какая ирония судьбы, вроде бы, получается. То есть, Йосиф, душа мира Ацилус, то есть, он, его душа относится к области, где ничего сотворенного нет. Ничего вообще помимо божественности нет. Колено относится к области мир Брия, конечно, очень высокий мир, там божественность превалирует, она там, она в раскрытии там находится, в очень сильном, в принципиально более сильном, более ясном, скажем, это более ясный мир, там только зачаток Мециус появляется по отношению к миру Осии, скажем, даже по отношению к миру Ицира. Но, тем не менее, это сотворенный мир. Братья находились уже в сотворенности, то есть на том уровне, на той ступени, где как раз вот всякие там, помехи мирские, там, увлечения, они актуальны уже. Они в какой-то мере, там, пускай не в такой мере, как внизу мира Ацилус, но в какой-то мере они актуальны. А с точки зрения занятий, получается строго вроде как наоборот. То есть, братья при этом, они избрали себе путь, который их не будет беспокоить никак. Вообще мир их не будет беспокоить. Они где-то сели под деревцем, скажем, с посушком. Стадо пасется. Настало время, там, не знаю, через несколько часов настало время стадо куда-то переводить. Значит, они перевели это стадо туда, там сели под деревцем с посушком. И занимаются своим святым служением, занимаются размышлением, скажем, занимаются осознанием каких-то, осознанием единства Всевышнего. А Йосиф при этом, вот он бегает, как загнанный, бегает по этому дворцу, там, или по дому Потифара, или потом по дворцу фараона, на этой своей там колеснице, второй колеснице после фараона разъезжает по стране, и непрерывно что-то, чем-то занимается, кажется, что к его служению, вроде, там, к постижению божественности вроде не имеет отношения. Так вот, получается, какая история? Что для Йосифа, как души мира Ацилус, он не испытывал никакого соприкосновения с вот этой безумной суетой, в которую он был погружен. У него не было шум, миния, клол, его эта суета, она абсолютно никак не влияла на его служение. Именно потому, что он был душой мира Ацилус. Поэтому он даже, вдевшись там внутрь вот ужасных, совершенно ужасных, там такой шквала материальных хлопот, он оставался совершенно не задет ими. Они его не выбивали из седла, они его не... никак не отвлекали ни от служения. Еще раз, ближе к тексту. «Лой гоя лой шум мне клол», то есть ему никакой помехи лавидосы, его служению не было. «Шигам бээс тирдос и бээйлом», когда он был по уши занят вот этими мирскими делами, бешас майса, именно в тот момент, не когда он просто там, типа, теоретически был занят, там, мы с вами... приходим домой вечером, уже можем отвлечься от того, что, чем мы заняты днем, и все равно не можем отвлечься. Все равно у нас во время молитвы в голову лезет неизвестно что, и во время изучения Торы тоже там мы сели, потом вспомнили там о том, о другом, о пятом, о десятом, и отвлеклись. Тем более, когда мы находимся внутри там, исполнения служебных обязанностей каких-нибудь там за станком, скажем, токарным. Все же мы работаем с токарным станком обычно. Так вот, Йосиф, он непосредственно в тот момент, когда он заполнял финансовые отчеты, скажем, или беседовал с поставщиками там, зерна, или наоборот, продавал зерно, то он оставался меркованный ликус хулю. Он в сам тот момент он оставался колесницей для божественности. Ведь мышь не избавили Илсов Дибрамазл с фартом лохем, как объяснялось выше, в таком-то месте. А Волаш, вот, то есть, несмотря на то, что ситуация его, ситуация, которую, ну, не он ее сформировал, надо сказать, повторимся. Но, тем не менее, ну вот, ситуация, в которой он, именно он находился. Ситуация суеты, ситуация, которая сбила бы с ног каждого, она на него никак не воздействовала. Почему? Потому что он был душа мира Ацилус. А вот о Швотим ли есть мбхинас меркавтуса тоя дебриицы Россия? Но Швотим, хотя они, мы с вами, как выше сказали, как раз в этом, вот только что в этом же Майаме, ближе к началу урока, они почему избрали профессию пастухов? Для того, чтобы их ничего не отвлекало, они смогли стать колесницей. То есть, Иосиф был колесницей вот внутри всего этого. А они, являясь тем, что называется внутренней Торой, нижней колесницей Брии Цирасия, понятно, что идея колесницы присутствует на разных уровнях. Иосиф был колесницей мира Ацилус. Он был впряжен в эту колесницу мира Ацилус. А другие братья, они были нижней колесницей Брии Цирасия. Лойхоя бии холтам бейс ацирдо лиес бейс изман ацми вихинас меркова хулу. У них не хватало сил. Они не могли прямо вот в то время, когда они занимались скотом, скажем, одновременно быть колесницей. Это их отвлекало. Поэтому они искали того, тех занятий, скажем, того образа жизни, который их не отвлекал бы. «Везеу дивней рувну вней год шигой мипхинас меркова сатоя». И это причина того, что сыновья Рувена, сыновья Гада, которые относились к нижней колеснице, выходят в Мадрейгас Эвед и находились на ступени раба, а понятно, что те ступени, которые мы перечислили выше, раб и сын, да, вот это и есть как раз сын. Ну и на самом деле встречали уже в разных местах, что сыновьями евреи называют с точки зрения божественной души, вот как она совсем высоко, души как сыновья, души как рабы. Так вот, выхой Мадрега Севет, лахен бохору лиес роицон давка, по этой причине они избрали вот такой путь жизненный. То есть именно поэтому они избрали, нам показалось это парадоксом выше, а на самом деле это закономерность. Везеу микнера, то есть Иосифу не надо было, короче говоря, брать и там, увольняться с должности правителя Египта для того, чтобы быть мерковалой лейкус, для того, чтобы быть колесницей или божественностью. У него и так получалось внутри любых забот. А братьям им надо было искать вот такого образа жизни, потому что в противном случае они не смогли бы быть мерковалой лейкус, они не смогли бы выполнять функции вот этой нижней мерковы. «Везеу микне рав гоя ливней рувен хулу». И в этом заключается смысл того, что нам говорится вот по поводу избрания 2,5 коленами участка на том берегу Иордана. У сыновей Рувена, у них там было много скота, микне рав гоя. Было много скота. «Шегоя иском би микне цоин давка хулю». То есть, что это за... Ну, теперь мы понимаем, что скот – это указание вроде на вот эту отстраненность, как ни парадоксально, нам-то кажется, да, ну, нам, людям, большей частью все-таки городским, да, кажется, что со скотом там столько забот, а вообще ничего, тут вот меня приставь к стаду, я ж, наверное, погибну, запаниковав. То есть надо же там за всеми бегать, а вдруг там, а этот, вот этот туда побежал, сюда побежал, то, ну, как с детьми. Примерно. То есть, никогда же не знаешь. Правда, когда много детей, то постепенно вырабатываешь в себе несколько таких ключевых позиций. Ну, например, если ребенок у нас в семье, например, этого уже даже не надо объяснять никому. Это раньше поясняли так, ну, старшие друг другу или там старшие старшим детям поясняли. Если вдруг раздается такой «ты-дыщ», ребенок откуда-то упал. И сразу дикий крик совершенно, там, значит, крик, слезы, сопли, там вообще все. Ну, тогда все нормально, значит, ребенок не убился. Значит, хорошо, можно, в общем, в принципе, даже особенно не спешить, может, он сейчас сам успокоится. Ну, и наоборот, если, скажем, со стороны ребенка долгое время не поступает никаких звуков, значит, там что-то совсем плохо. Ну, убился он вряд ли, потому что не было тыдыщ. Но, скорее всего, он там, не знаю, проломил стену дома, там не знаю, что сделал, он там все сломал, испачкал и заодно сжег. Ну, такой вот, да. Ну, вот и так же со скотом. То есть, там же особое... Так нет, вот получается, что скот является метафорическим выражением в данном контексте такого вот занятия, которое позволяет, ну, совсем, в общем, совсем ничего не делать такого мирского. Не заниматься, не быть вовлеченным, быть впряженным в эту вот в гонку, там, в суету. Везеу гамкен маши бохору бээвер... Да, так вот, микне рав, то, что у них было много скота, у Рувена Гада и половины колена Манаше, это указание на то, что у них было... Ну, вот они были вот совсем в этой области. То есть, может быть, кто-то другой чем-то другим занимался, а они были совсем в этой области. Вот это вот скотоводство, пастушество, все, больше вне этого ничего. У них было много этого. И это та же причина, если я правильно понимаю, как здесь используется эта метафора. То есть, как этот факт используется в качестве метафоры здесь Рэба. И это вот о том же самом, в том же направлении, и то, что они выбрали землю на другом берегу Иордана. «Да генера згиб хинас рецой». Векемамер, лома никрашмо шмо орец, мипнейши роцесу хулю, да, слушай, ценкино. Дело в том, что слово эрец само, ну, наверное, все в курсе, что земля Израиля, эрец это земля, земля Израиля часто называется просто эрец. И почему она называется эрец? Другие земли там называются, там, там эрец Кнаан, скажем. Когда назывался, ну, Эрец Кнаан, там, или Эрец Мидиан, или Эрец Плештим, или что-нибудь там еще. А земля Израиля называется просто Эрец. Почему она называется просто Эрец, мудрецы толкуют? Потому что она роцесо, она бежит выполнять волю своего Творца. Бежит выполнять свою волю своего Творца, это указание на аспект рыцой. Рыцой вашейв. Да? Я не знаю, насколько в памяти... Где-то встречались среди наших занятий, встречаемся с этим постоянно. На всякий случай, рыцой, поступательное движение, направленность на возвращение к источнику, направленность из телесного туда, вот в надтелесное, из тела, душа хочет стремиться вырваться из тела, чтобы тело ее не сковывало. Вот это рыцой шоев, возвращение обратно в свою рабочую позицию. Душа возвращается в тело, или возвращается в мир для того, чтобы там, понимая ценность, осознавая ценность работы здесь. Так вот, эрец – это идея рыцой, это идея, ну, вот этого улетания. «Вэгайну пхинаса рыцой, дэми либо шумаеве им холы фасти хулу» – это идея, которая проходит под общим лозунгом «Кто мне на небесах, с тобой ничего не хотел я», стих из Писания. То есть, это что этот стих выражает? Вот полное отторжение, полное отречение от каких-то материальных вот этих вот ценностей и духовных ценностей от всего, за исключением сущности бесконечного света, благословен он. Не хотел, кто мне на небесах, то есть, даже на небесах ничего мне не интересно. «И с тобой ничего не хотел, и ничего дополнительного к тебе я не хотел бы». Естественно, сразу вспоминаются слова Алтер Ребе, которые приводит наш Ребе в книге «Айом-Йом» в самом ее завершении, что «мне ничего не нужно, и там ни твоего Ганедена, и мне нужен только ты сам». «Шезеу митсада идея ваасога ваагергиш дефхина сарымис ваафлоис дуэрин сейв хуль». То есть, вот это вот... Хотя, на самом деле, сейчас я подумал, то, что там говорит Алтер Ребе, надо, на самом деле, есть вариант проработать это, проговорить это, пояснить, что там он говорит все-таки о другом. Так вот, что это такое, кто мне на небесах с тобой ничего не хотел, и что это за рыцой, который связан с землей Израиля, получается, да? Эрец, рыцой. Это такое вот отвержение низа и устремленность наверх, которая возникает из знания и постижения и ощущения вознесенности и невероятности бесконечного света. Шезеу бенишом из шагенбе пхина сойвде авая, пхина севет нейман. Это такого рода момент, такого рода ощущение, да, то есть проживание вот этой невероятности, проживание этой вознесенности, кому оно доступно? Оно доступно тем, кто называется Оивды Авая. Подбираемся к тому, о чем мы говорили в Маймере. Да? Служащие Бога, верные слуги и также, естественно, аспект Бен, аспект сына. «Векмойшин избавил Лиил Диверамасли Титн Немис», как объяснялось выше уже в таком-то месте. «А волнышом из дебри и цирасия пхина севет пошут». Но эти аспекты, вот здесь мы на самом деле первый раз-то узнаем, как мы должны были об этом догадаться выше, непонятно, но хорошо, что узнали хоть здесь. Но эти аспекты, то есть сын и, ну сын тут можно было угадать, и раб, которому... который не только мучение испытывает в своем служении, то есть такой вот возвышенный раб, супер-раб такой, ну, наверное, все помнится, кто не помнит, переслушивает маймер с самого начала, они относятся к аспекту ацилус. А вот этот вот эвет пошут, простой раб, которым мы в основном занимались несколько последних занятий, раб, у которого никакой радости в служении нет, и так далее, повторили только что, «Ренбивхи» – это «бриицерасия», это души миров «бриицерасия». «Ренбивхи нас ойвет элейким». То есть, вот для таких рабов, для них доступна эрец. Для них доступна вот, значит, деятельность. Им как бы близка получается, потому что для них есть такое осознание и даже чувствование. Хергиш говорит Ребе в возвышенности и невероятности бесконечного света. Для них... рыцой, для них, вот, для них естественен и рыцой, и им близка работа, которая с этим связана, работа внутри эрец, внутри земли, то есть там вот, вот за Иорданом туда, да, в нашу сторону, скажем. Но души Бри и Цира Асия, которые связаны с аспектом простого раба, это они тоже находятся в аспекте ойвет элейким. То есть и Бен находится, и Бен ойвет элейким, и суперраб, будем его теперь так называть, хорошее название, ойвет элейким. Так вот, простой раб, он тоже ойвет элейким, но он ойвет элейким в чем? Он занимается переборкой животной души. Шизеу гамкинин микней рав пхинас нишом из дезера бхеймо. Интересно, что на это же ука рыба в скобочках замечает, что вот много скота было у Рувана и так далее. У колена Рувана имеется в виду. Это тоже нас отсылает к этой идее, потому что много скота, скота, скотская душа, вот это вот животная душа и также души. В одном из пророчеств говорится о семь, это что засеял ты и народ Израиля двумя, обращение ко Всевышнему, засеял ты народ Израиля семенем человека, семенем животного. Ну, в огромном количестве мест поясняется, что семя человека – это души мира Ацилус, семя животного – это души миров Брии и Цира Асия. И вот много скота было урвано, в смысле, что там у него сплошняком души из семени животного. Вавидосом гибитикону бирану жабами схуду. Вот и в том же количестве несчетном мест в Хасидусе объясняется, что в зависимости от того, душа человека, она семя человека или семя животного, происходит она из мира Ацилус, или она, вернее, получает свой инструментарий, скажем, мы уже говорили об этом выше, в мире Ацилус. Или в мирах Брии и Цира Асия, от этого зависит специфика работы человека, когда он в этом мире оказывается. И вот специфика работы тех душ, которые из Брии и Цира Асия, семя животного, и их работа в основном – это переборка и исправление собственной животной души. Кстати говоря, душа из семя животного – это не животная душа. На всякий случай, потому что это могло так быть услышано. Когда мы семя человека, семя животного – это божественные души. Божественные души разной специфики, скажем, которые на самом деле, ну, давайте еще раз повторим на всякий случай. Все божественные души евреев абсолютно одинаковые, абсолютно там все кулам матимес вавехлугулону, как Алтер-Ребе говорит в Тане, например, в 32 главе. Все подходят, все соответствуют стандарту. На уровне сущности своей все души одинаковы. божественные. Но с точки зрения того, как они спускаются в мир, они могут разниться. И вот какие-то души мы называем душами мира Ацилус, какие-то душами мира Брия, какие-то семя человека, какие-то семя животного. Так вот, души, которые семя животного, это не животная душа, а божественная душа, как семя животного, в основном занимаются переборкой, выданной им для этой переборки животной души. Скобка закончилась. Лахейн бохору бевера эрден. По этой причине и данные колена они выбрали, ну, то есть, сейчас, наверное, ну, вот пока что в контексте этих рассуждений, как мы, того пути, который мы избрали, наверное, мы скажем просто часть народа. Вот эта часть народа, которая была такая часть народа, которой заниматься своей духовной работой было удобней до Иордана. Поэтому они избрали тот берег Иордана, Дегины в Медреш Рабы Паша с Носой, Значит, ну, тоже достаточно известный отрывок. По-моему, когда-то мы даже взяли Мидраш Раба и прочитали этот отрывок целиком. Это было давно, сейчас, конечно, не повторю. Там перечисляется в таком-то месте 10 святостей. Что значит 10 святостей? В мире, ну, понятно, что в мире нет ничего, не происходящего, не являющегося результатом божественного творения. Тем не менее, есть разные по степени раскрытия святости в них сегменты. И вот в географии мировой тоже есть 10 разных зон, которые в разной степени освещены. Они концентрически вот, как расходятся, начиная от храма. И вот так вот вовне, то есть понятно, что вместе святая святых храма, там наибольшая святость, и вот она становится другого порядка, меньшего порядка по мере отдаления от этой точки. Так вот, в частности, там говорится, «Дерца соль микудерс микола ароцис», там говорится, что земля Израиля освящена, святее, то есть всех других земель. «Эрес кнан микудешес мэвера ерден». И земля Израиля – это широкое понятие, потому что землей Израиля стали и те земли, которые захватили вот эти вот 2,5 колена. Они тоже стали землей Израиля в конечном итоге. Более того, мы знаем с вами, что вообще говоря, существует регламент, согласно которому там, скажем, вот есть большая святость у Иерусалима по отношению ко всем другим областям, значит, вот внутри земли Израиля уже. Большая святость у храма по отношению, там, у горы храмовой по отношению ко всему Иерусалиму и так далее. Но мы знаем, что есть регламент, позволяющий расширять Иерусалим. Это не произвольный акт. Это не то, что там, ну, захотелось какой-то домохозяйке, и она взяла и там за стеной Иерусалима разбила огородик или построила себе времяночку и туда распространила святость Иерусалима. Нет, святость Иерусалима так просто не распространяется. Это для этого необходимо принятие решений Санхедрином, необходимо проведение определенного там ритуала, скажем, но в принципе расширение святости земли, Иерусалима на землю, которая выходит за его пределы, возможно. И таким же образом возможно расширение святости земли Израиля на другие земли, вот на вне лежащие земли. И примером тому служит, например, вот это включение в земли Израиля тех земель, которые лежали до Иордана. Вот будучи захвачены сыновьями Израиля при вхождении в землю Израиля, они включились в землю Израиля. Так вот, говорит нам Мидраш, что внутри самой земли Израиля мы можем выделить как зону большей святости землю Израиля за Иорданом туда, и как зону меньшей святости ту землю, где поселились в результате вот эти 2,5 колена. «Вэхайну киа гам шэвера ирден гамкин бихл эрисроэль». То есть, что несмотря на то, что также эвера ирден, ну, с той стороны Иордана, также включается в землю Израиля, входит в совокупность земли Израиля, легабы шары ароцис, по отношению к другим странам. То есть, другие земли, они на порядок другую святость имеют, обладают на порядок отличной, от, в том числе от Эвер Айрден, святостью. Микол мог им Эрец Кнан, Микудеш Исхуду, несмотря на это, Эрец Кнан, то есть вот там вот за Иордания, внутренняя часть туда, внутри основная земля Израиля, как бы без этого довеска, она обладает большей святостью. Вегайну де Эрец Кнан, ги пим бифхина сарыцой, де мили башума им хулю, то есть земля Кнан, вот здесь мы называем... И, наверное, не будем больше, вообще 5 минут осталось до конца урока, в общем-то, давайте больше не будем это проговаривать по 50 раз. Значит, Эрец Кнаан – это вот основная земля Израиля, а Эвер Айрден – это довесочек, где поселились 2,5 колена. Так вот, то есть земля Кнаан, она находится в аспекте Рыцой, который мы описали, как «кто мне на небесах» и так далее, по отношению к Эверден, Шизеуа Рыцой, Депхина, Собма, Ойвдей, Авая. То есть, это Рыцой, вот служащих Богу. Это Рыцой, служащих Богу, которые способны достичь понимания и даже ощущения, ну, вот этой невероятности Божественного Света. Вегайну, Авейда, Шамицада, Нишома, Хулю. То есть, Рыцой... который, как он касается духовного служения. А вол эвера ирден зева выйдет в хинас ойвет элейким. Но эвера ирден это земля, которая предназначена вот точно так же, как, то есть к чему были наши высшие рассуждения про Йосефа и его братьев. Вот Йосеф, у него не было нужды искать, ну вот такого, искать какого-то покоя, да, внешнего, потому что у него покой уже внутренний в нем присутствовал, совершенно невероятный, который не нарушался ничем, просто потому что он не мог быть ничем нарушен. Настолько высокий был этот покой. Его связь со всем, с божественностью, она была такой, что ее невозможно было нарушить никакими хлопотами. То есть в процессе хлопот, в самой гуще хлопот, он оставался вот Йосефом, Йосефом Цадиком. Йосеф Цадик Элин, Йосефом высшим цадиком. А вот братьям надо было искать отстраненности от мира, надо было искать вот этого, значит, пастушества, там, особого образа жизни, чтобы реализовать свою жизненную задачу. Также здесь, то есть вот эти 2,5 колена, говорит Ребе, почему они оказались нацелены на вне Иордания, там, за Иордания, Эвера Ирден? Потому что там... вот это, вот там работа, да, там ситуация другая, там можно находиться без такого представления, без такого, такой способности постижения, скажем, невероятности Божественного Света, как внутри земли Израиля. Омном гине, а войдас Моише, гойл и хамших пхина задас, гамбан и шом из дезера бхейма. Служение Моише Рабейну заключалось в том, чтобы привлечь аспект дас, помните, Моише Раем Хеймно, вот он привлекал аспект дас, кормил дасом, дословно, грубо говоря, души, также те души, которые называются зера бхейма, пастух, да, он пастух, который пасет еврейские души. Даже души, которые семя животного, он должен был окормить вот этим самым дас. «Век мойши косову насаци эйсов хулю, и как мойши рабейну говорит, дам я траву». И так далее. «Омар лохэм им тихой им тихолцу лэмилхомо им анефеш абахамес, адши митсад зэ евэй лэбхина стойкев, стойкев арицей». Значит, он им сказал... если вы будете собираться вооружаться на войну с животной душой, имеется в виду, вплоть до того, что вы в результате придете к усилению рыцой, к усилению вот этого вот, вот этой устремленности вовне телесности и так далее. Каинен бихол мейдехо, шибо мецада минагит хулю. То есть придете в результате к любви, «Бехол мейдехо» – запредельной любви ко Всевышнему, которая обуславливается, которая может быть обусловлена противостоящим началом, то есть сопротивляясь противоборствующему, мешающему началу, еврей может прийти к любви бехол мейдехо, то есть к вот этому самому рыцой. Везеу инты холцула милхомо лифней авае. Если будете, значит, вот собираться на войну пред Богом. Хулю. Вених бешогу орец, и будет завоевана земля. Шетит хаку ватавою лифхина зароцин. То есть вы будете вытолкнуты и придете таким вот, если я правильно понимаю, не совсем естественным для себя путем, образом, Левхина Сароцин до уровня Роцина, до уровня божественной воли, Адшитовою Левхина с Лифней Авае, пока не доберете, вплоть до того, что вы достигнете уровня Лифней Авае. Мы много раз вот, эксплуатировали это толкование, постоянно оно нам встречается. Лифней Авае, в Торе много, там бесконечное количество раз, встречается оборот «лифней авае» – «пред Богом». Ну, «пред Богом» – вроде все понятно. «Пред Богом» – ну, «перед Богом», как один человек стоит перед другим. Вот так же и там «пред Богом всесильным вашим что-нибудь». Но с точки зрения внутренней, с точки зрения хасидской, мы часто понимаем это либо как «лифней авае», в смысле до уровня Авая, имя Авая описывает определенную, указывает на определенную ступень все-таки в божественности, может указывать, и есть то, что превосходит эту ступень, то, что поднято над идеей имен принципиально, значит, вот это перед Авая, лифней Авая, то есть перед, до этого имени, а иногда в другом ключе лифней, в смысле лифнимиус, пней, ли фней, вот это вот пней, как пнимиус, то есть в пнимиус имени Авая. Каинин из алых лифоны бифхинус апнимиус худу, как, например, и ходил предо мной. Ходи предо мной, это с ковырома обращенное высказывание Всевышнего. В ей шло, так, начинается скобка. В ей шло мер дыгайну пхинус гилы шем Авая шалидей шем ким, и надо сказать, что речь здесь о раскрытие имени Авая, которое происходит благодаря имени Элейким, Дыхайну Шаль-Еде Авейда Бевхина Салейким и Егилу Шем Авая Хулу. То есть, ну вот это Рэбе возвращает нас к разговору достаточно давнему насчет того, как эти души все-таки прорываются к раскрытию имени Элейким за счет устранения имени Авая. Души, которые как сыновья, им не надо устранения имени Авая, имени Элейким, они, имя Авая находится с ним в соприкосновении само собой разумеющимся образом. А здесь мы говорим о раскрытии имени Авая, которое происходит благодаря работе с Элейким. Так вот, Хинес Элейким, так здесь речь идет о раскрытии, о служении на уровне Авойда Бевхинес Элейким, на том уровне, где посредством работы с именем Элейким, помните, Ибо Туэрес, происходит раскрытие в итоге имени Авая. Викмыш не избавил из Верамасла Анал, как объяснялось выше в упомянутом маме. Аз, давайте до скобки посмотрим, что. То есть, что вот вы в результате этого служения придете к аспекту Роцин. Вплоть до того, что придете, достигнете уровня Лифней Авая. Аз, вегойса, после скобок, «Вегойсо орец азейс лохем лахузо», тогда будет земля это вам наследием, «Шетинахалу веторишу бифхинас ерушо», что вы ее унаследуете, разными способами получите «тинахалу» от слова «нахала», «таришу» от слова «еруша», получите ее в наследие, то есть получите ее в наследие и будете передавать в наследство своим потомкам. Бевхинас Еруша. Гам горец азейша бевера ирден. Также вот на этой, также эту землю, на том берегу Иордана. Верайну аисан шенайса. Понятно, о чем идет речь, да? То есть и мой шарабы, то есть первый момент. Я боюсь, что, к сожалению, я вот здесь мысль на коротком отрывке, довольно сложная мысль. Значит, какие у нас вопросы были? Первый вопрос. Почему некоторые колена хотели на том берегу Иордана получить наследие, получить удел? Почему? Ответили. Потому что им нужно было находиться там. Они именно там выполняли свою задачу, были способны выполнить свою задачу наиболее полно, свою жизненную задачу. Потому что они были вот это правильное место для тех, для душ там Зерабеймо, для вот этих простых рабов, да, для которых микне рав гоя, у которых много скота. Много скота, в смысле, что у них есть необходимость отгородиться от суеты и так далее, отгородиться в эту нишу, находиться в этой нише, где тихо, где не отвлекается, не отвлекает ничего, вот это пастушество и так далее. У этих людей, у них нет такого постижения божественности, которое могло бы обусловить правильность их нахождения внутри эрец, на уровне рыцой. У них не очень с рыцой, потому что у них нет постижения. Но почему они должны были вначале повоевать вместе со всеми, а потом уж тогда наследовать эту землю? Потому что Моше Рабейну им как бы говорит, смотрите, вам надо вначале собраться на войну со своей животной душой. Таким образом, чтобы, ну вот, победив уже здесь, победив землю, победив, ну, как бы, имя Элоким, победив сокрытие Элоким, добиться раскрытия с имени Авая, «Оз вегой сорца зейс лохэм лахузо», тогда эта земля, которая до Иордана, которая вам, в принципе, подходит, которая вот та земля, вот то место, которое это правильное для вас место, да, тогда она станет вам наследием, вы будете ее передавать в наследство, Хинес и Руша. Гам Орес Азейс, также эту землю, Шубевера Ирден, на том Бевера Ирден. Вегайну Аисран, Шинайса Алидей Бирра Нефежа Бахамес, то есть речь идет о преимуществе переборки животной души, Шигам Орес Азейс, Гам Шейнам и Кудеша Сколках. То есть в результате вот этой работы по переборке, по войне с животной душой, в которую вам придется ввязаться, и для этого вам придется войти внутрь земли Израиля, где, может быть, там с другой какой-то позиции вам не очень место, а место там другим более возвышенным душам, более, ну вот, возвышенным не с точки зрения сущности, естественно, с точки зрения каких-то вот таких более внешних моментов. Шигам Орцазы, так вот, за счет того, что вы туда войдете, там будете воевать с животной душой, несмотря ни на что, в результате вы получите преимущество того, что вы сможете эту землю осветить, она же не была землей, относящейся к земле Израиля с точки зрения святости своей, она поднялась к этому состоянию, насколько я понимаю, именно благодаря тому, что члены этих 2,5 колен, они подняли землю Израиля и воевали там. На основании этого они получили свой удел в Эвер-Айрден, и эта земля осветилась, вот, то есть я осветилась святостью земли Израиля, хоть и отличной от Эрес-Кнаан. Мекудешес Гамкен, вот благодаря этому земля осветится, та земля осветится также. Ти елохэм лахузо алидея авэйда бейлойса нафишабам исхуну. То есть она станет вам наследием в результате работы по поднятию животной души и так далее. На этом маймер заканчивается. В моем ощущении, ну, эта мысль будет развиваться 100%, дальше разворачиваться все больше и больше. Ну, в моем ощущении, вот ясного ответа на все вопросы, так что прямо... Вот, оп, и все ясно. Мы не получили. Надо, конечно, все это допиливать. Но, тем не менее, ну, как, по крайней мере, какой-то ответ. Спасибо и на том. Надеюсь, что в будущем мы сможем эту тему проработать еще дальше и сделать ее еще более для себя ясной.